книга «Кришна, Верховная Личность Бога», глава 15, расправа над Хенукасурой. Минули ранние детские годы, называемые Каумара, и Шри Кришна со своим старшим братом Баларамой достигли возраста Пауганда от 5 до 10 лет. В это время старшие пастухи, посоветовавшись, решили поручить мальчикам, уже достигшим 6-летнего возраста, пасти коров. Когда Кришна и Баларама выгоняли коров на пастбище, они проходили по земле Вриндавана, освещая следами своих лотосных стоп. 6 лет. 6 лет они уже могли самостоятельно что-то делать без помощи взрослых. Когда мы говорим об иллюзии, вот иллюзия связана с восприятием тела, материального тела. И материальное тело создает впечатление определенное живому существу. Это называется иллюзия. Или восприятие жизни в гуне страсти. И так уж принято считать, что вот дети в каком-то возрасте, они беспомощны, они ничего не могут, всегда нужен постоянный присмотр и так далее. Но здесь другая картина. В 6 лет они уже имели самостоятельный разум. То есть они могут, потому что с 5-летнего возраста начинается обучение. То есть через год обучения им уже поручается что-то самостоятельное. Иначе как бы разум, он не утверждается в разуме человека. Замечали такую картину, что ребенку говоришь, он говорит, я знаю, но делай все равно по-своему. Но я уже слышал, ты 100 раз мне об этом говорил, хватит мне об этом говорить, я знаю без тебя. Но все равно делает по-своему. Вот это, то есть разум неутвержденный. Не применяем на практике, то есть разум. И сейчас много уже взрослых людей, которые тоже все знают, но на практике ничего делать не могут полезного. В 6 лет уже ребенок, так сказать, уже может нести ответственность за какую-то деятельность, самостоятельно понимать, как это делать. Ну и дальше больше. При такой самостоятельности, при таком разуме, если формируется, человеку не нужно какое-то светское образование, вот такое, вот, знаете, там высшее, там какие-то еще аспирантуры есть, там что-то еще есть, там в этом нет необходимости, потому что вся эта область знаний, она в области теории находится в основном. Он может действовать. Вот, и ему нужны просто какие-то вспомогательные вещи, и именно действие достигает результата, а не теория. И вот в 6 лет уже самостоятельная деятельность. Однажды Кришна в сопровождении Баларамы и других пастушков, погоняя коров, играя на флейте, вошел в лес Вриндавана, который был полон цветов, плодов и сочной травы. Лес Вриндавана так же свят, как чистый ум преданного. И в нем всегда много пчел, цветов и плодов. В лесу пели птицы, прозрачная вода озер прогоняла усталость, легкий ветерок, напоенный сладким ароматом цветов, освежал ум и тело. Вот такое здесь сравнение леса Вриндавана с умом чистого преданного. Что там в уме чистого преданного? Здесь описывается Вриндаван. Красивые цветы, деревья, пчелы жужжат, ручейки чистые. Вот эта атмосфера, которую все так любят, которая так умиротворяет, исцеляет, это ум. Чистый ум такой. Его называют еще самоизлучающий, самосветящийся. Он излучает счастье сам по себе. Это его природа изначально. А Нирудха — это господствующее божество ума. Это одна из экспансий Кришны. Это его энергия. И при помощи ума можно обрести счастье. То есть при помощи тела мы видим это трудно. Тело слишком капризное, слишком нестабильное у нее состояние. У него органы чувств непостоянные. То одно, то другое, то третье. Беспокойство, все, пресыщение. То есть так много нужно усилий, чтобы как-то балансировать это тело, сделать его удовлетворенным. Сложно очень. За этим телом ум располагается. И вот, собственно, от него это удовлетворение должно изнутри зайти. Извне практически нет возможности. Нужно постоянно что-то делать, 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 чтобы тело было, чувствовало себя как-то хорошо. А ум, он должен быть удовлетворен тем, что есть. Не обращать внимания на то, что есть, на то, что было, на то, что будет. Не блуждать в этих как бы вот сферах теории и желаний. А удовлетворенным тем, что есть. Если это занято в сознании Кришны, это возможно. То, что у нас есть. Вот, вот в этом секрет как бы счастья. Потому что люди именно ищут счастье там, где, ну, там, где их нет. Туда, туда, куда-то идут, думают, там, там где-то счастье, там где-то счастье. Это неудовлетворенный ум. Или завистливый ум, можно сказать, или похотливый ум. Ну, все это подходит. И когда человек удовлетворяется тем, что есть, счастлив тем, что есть, это вот ум подобен в лесу Вриндавана. Здесь описывается. Кришна увидел его друзья, да. Войдя в лес Вриндавана, его друзья и Баларама увидели, как там чудесно. И захотели в полной мере насладиться лесными дарами. Кришна увидел деревья, украшенные молодыми побегами и гнущиеся к земле под тяжестью плодов. Они как будто приветствовали его, касаясь его лотосных стоп. Довольны поведением деревьев, плодов и цветов, Кришна улыбнулся, понимая, чего они хотят. То есть у Кришны взаимоотношения со всеми живыми существами. Вот деревья Вриндавана, священный лес Вриндавана. Деревья там подобны божествам. Они всегда что-то дают. Дают тень, дают плоды, цветы, там, древесину, листву. Все дерево отдает им, подобно божеству. Также божество приходишь там с проблемой, уходишь награжденный милостью, отдаешь проблему, получаешь благо. Вот так Хари, он крадет эти грехи, крадет наши проблемы. И что, он благословляет всегда. Вот так дерево эту природу как бы вот копирует, природу Кришны. Он обратился к своему старшему брату Балараме с такими словами: «Дорогой брат, ты старше среди нас. И к твоим лотосным стопам склоняются полубоги. Посмотри эти деревья, сгибающиеся под тяжестью плодов и цветов, тоже склонились к твоим стопам. Кажется, будто они пытаются вырваться из тьмы, обрекшие их на существование в телах деревьев». Вот что Кришна видит. Ну, все пытаются выбраться из тьмы. Осознанно или неосознанно так происходит. Деревья, выросшие на земле Вриндаван, это необычные живые существа. В прошлой жизни они придерживались философии имперсонализма. И потому сейчас обречены на неподвижное существование. Но это Вриндаван. Даже деревья там имперсоналисты, трансценденталисты. И вот теперь они получили возможность увидеть тебя во Вриндаване и молят тебя побыть рядом с ними, чтобы они снова вернулись на духовный путь. Обычно тела деревьев получают те живые существа, которые находятся в гуне тьмы. Философы и имперсоналисты тоже находятся во тьме, но могут избежать ее в полной мере, воспользовавшись твоим присутствием. Необычная вещь, потому что Господь Кришна обращается к Балараме. Говорит это Балараме, что именно твое присутствие важно. Но он не говорит о своем присутствии, а о присутствии Баларамы. О Балараме сказать очень сложно в этом смысле слова. Это первая его экспансия Кришны. Это первая любовь и самая могущественная. То есть то, как Баларама любит Кришну, не поддается никаким описаниям. Он все для него. Ложа для него, сиденье для него, пространство для него. Все эти творения — это Санкаршина, Маха Санкаршина. Это Баларам. При этом в своем верховном положении он заполняет все и вся безгранично. Он думает о себе как о слуге Господа Кришны. И вот это первый духовный учитель изначальный. Что как Бог-слуга выступает в такой роли. Служит Кришне. Ни о чем другом не думает. О себе никак по-другому не думает, не понимает себя. И поэтому здесь говорится, что побудь рядом с ними, с этими деревьями, и они воспримут от тебя это настроение, служение. Так они освободятся от имперсонализма. Как нам удается побыть рядом с духовным учителем, кто-то со Шрила Прабхупадой, иногда его сравнивают с пророками. Какое влияние имел Прабхупада на людей, на учеников. Особенно на ищущих людей, мгновенно. Были, конечно, и глупые люди, разные были, сумасшедшие люди попадались ему в жизни. Но с течением времени, так или иначе, они помнят Прабхупаду. Все, кто соприкасался с ним. Понимал, не понимал, но как-то осталось в памяти. Нестираемая память. Эти воспоминания у нас есть, мы слышим. А от учеников постоянно что-то вспоминают, это что-то новое воспринимают. Кто-то рассказывал какой-то эпизод жизни Прабхупады в Австралии. Он приезжал в Австралию, и вот ученики, которые встречали, было несколько, они вспоминают эту сцену. И каждый помнит что-то свое совершенно. Вот они там спорили. Ты сказал, что Прабхупада трость была в левой руке. Нет. Трость была в правой руке у него. Я точно помню. Не-не, погоди. Нет, я точно знаю, когда он выходил из двери, он вот этой рукой дверь открыл, а в другой руке была у него трость. Другой, это нет, не так. И вот они это все выясняют. Это очень важно, понимаете? В какой руке трость была у Прабхупады. Потом третий говорил, и вообще другую картину описал, как Прабхупада выходил из машины, как он смотрел и куда смотрел. И они поняли, что у каждого есть свой Прабхупада. То впечатление, которое они получили, это было для них. Что это было связано со свежей душой, личность Прабхупады. Каждый получал не просто от присутствия Прабхупады, а даршан Прабхупады. Это был даршан. Даршан — это то, что мы не забываем. Даршан — это как свидетельство духовное. Не просто вижу объект, я не могу сказать, что вот я вижу видеокамеру, это даршан с ней. Не просто пашьяти вижу, воспринимаю. Но даршан — это как свидетельство, духовное свидетельство, духовный факт даршан. Даршан может быть с божествами, с духовными людьми, даршан мы говорим. И сударшан еще есть. Сударшана — это оружие. Потому что когда мы получаем даршан сударшаной, она разрушает всю карму. Вот это даршан, я понимаю. Испепеляет все материальное существование. Это оружие. Ну, в общем, много эзотерики здесь. И философы-имперсоналисты во Вриндаване становятся деревьями. Во Вриндаване. Но в материальном мире они могут родиться где-нибудь в безбожных районах, например, где о Боге не говорят, нет никакого преданного служения. Прабхупада, когда увидел снег сплошной, говорит, это область имперсонализма. Все одинаково, все покрыто. Этим белым покровом сияния все скрыто. Там много жизни, разнообразия под снегом, но вот период зимы. Имперсоналисты. Может быть, они могут родиться где-то на крайнем севере, я не знаю. Может быть. Я думаю, некоторые из них в прошлом были великими мудрецами. Это говорится про жужжание пчел. Да-да-да, я думаю, что шмели, жужжащие вокруг тебя, в прошлой жизни были твоими преданными. Они не хотят расставаться с тобой, потому что на свете не найти лучшего, более любящего господина, чем ты. Ты Всевышний, изначально личность Бога, и шмели своим жужжанием неустанно поют тебе хвалу. Я думаю, некоторые из них в прошлом были великими мудрецами, твоими преданными, и сейчас скрываются в облике шмелей, ибо они хотят расставаться с тобой ни на минуту. Дорогой брат, ты верховный, почитаемый Бог. Посмотри, в каком самозабвении танцуют перед тобой павлины. Павлины, шмели, деревья. Кришна говорит, это великие мудрецы. Но у нас может возникнуть вопрос, а как это великий мудрец становится шмелем? И мы тут попадаем в ловушку иллюзий. Мы смотрим на тело. А здесь описывает Кришна, почему они стали шмелями, чтобы не расставаться с Господом Баларамой, чтобы окружать его постоянно. Так шмель имеет такое право. Не каждый может быть постоянно с Господом Баларамой, но когда он входит в лес, шмели постоянно с ним. Вот такое сильное желание было у мудрецов, и они выбрали это тело без иллюзий. Они спрашивают, какая там нервная система, какие там двигательные системы, могу ли я там заработать деньги в этом теле или что-то еще. Вообще об этом не думали. Они думали просто быть с Господом Баларамой во Вриндаване. И вот во Вриндаване они удостоились этого права жужжать ведические гимны вокруг Господа Баларамы. Шмели. И еще павлины танцуют. Перед тобой лани ведут себя в точности, как гопи, и приветствуют тебя с такой же любовью. Кукушки, живущие в этом лесу, тоже приветствуют тебя радостным, нежным пением, ибо считают твое появление в их обители в высшей степени благотворным. Даже находясь в облике деревьев и животных, эти обитатели Вриндавана прославляют тебя. То здесь нет подробностей. Далее, кто такие лани в прошлой жизни, или там другие живые существа, их множество там. Но все они в разных формах жизни прославляют Господа Балараму. Это называется Вриндаван. Это есть на стороне Вриндавана. Мы тоже, кем бы мы ни были, мы прославляем Кришну. Итак, присоединяемся к Вриндавану. Если на самом деле мы прославляем Кришну, если мы избегаем критики, телесных представлений о жизни, это критика. Это материальная критика. Если мы забываем об этих телесных различиях, недостатках и особенностях, а видим именно эту черту, кто здесь прославляет Кришну, мы смотрим, в этом мире ищем. Никого. И вдруг замечаем, преданный, есть, вон, смотрите, что-то имя повторяет, книги читает, говорит о Кришне что-то. Вот этот, что ли? Так у него куча анардх. Ну, так это один на миллион, на миллиард. Один на миллион такой человек. И ты смотришь на анардх, и ты не удивляешься, что он прославляет Кришну. Ты не житель Вриндавана. Ты житель этого мира, на самом деле. Как ты попал в ИСККОН вообще? Иди обратно. И он уйдет обратно, если будет продолжать критиковать. Обратно уйдет туда, в мир критики. В мир двойственности, в мир иллюзий. Они готовы от своего сердца приветствовать тебя, как одна великая душа приветствует другую. И земля эта безмерно благочестива и удачлива, потому что ее украшают следы твоих лотосных стоп. Для обитателей Вриндавана вполне естественно оказывать подобный прием такой великой душе, как ты. Травы, лианы и другие растения тоже радуются возможности коснуться твоих лотосных стоп. Когда ты трогаешь молодые веточки, это великая удача для них. Холмам и рекам тоже повезло, потому что они удостоились твоего взгляда. Но больше всех повезло девушкам в Радже, гопи. Привлеченный их красотой, ты обнимаешь их своими сильными руками. Там тоже эволюция есть, иерархия есть в Вриндаване. От растений там, холмов, камней там и прочее, это, до гопи Вриндавана. Вот они там царицы. Вот в этой атмосфере славы Кришны они главные. Почему? Они прославляют Кришну и даже о себе перестают думать. Вообще это невозможно. Это даже для великих йогов. Поэтому, ну кем они были в прошлой жизни, разве можно сравнить? Как они удостоились? Ведь стать гопи можно по милости только другой гопи. Нельзя при помощи мудрости это достичь, скажем, изучения вед или медитации, долговременной аскезами, по милости другой гопи, особенно Радхарани. Потому что это выше всех уровней йоги и аскез, тапаси и всего остального. Потому что даже глубоко находясь в медитации, йог не забывает о себе. Но гопи, когда прославляют Кришну, они полностью забывают о себе. И тому есть много примеров, описанных в их поведении. Они играют роль замужних женщин. Но когда они думают о Кришне, они забывают даже об этом, что в цивилизованном обществе очень предосудительно. Женщина теряет все, если она теряет репутацию честной женщины. Гопи забывают даже про это. Полностью. Их не волнуют никакие последствия. Это Кришна им говорит, когда они являются перед ним ночью в лесу Вриндавана. Говорит, а что вы тут делаете, гопи, ночью? Замужние женщины. У вас там дети, мужья. Это нормально, нет? Что вы ночью пошли встретиться с другим мужчиной в лесу. Идите обратно, как же религиозные принципы? Ну, это то, что нельзя, невозможно нарушить в жизни. Что вы так разрушаете всю свою жизнь, все, вам конец, это самоубийство. Не знаю, как сейчас. Сейчас уже все как привидения живут, уже все мертвые давно. Но цивилизованная жизнь, да, она требует вот такого тонкого сознания, таких строгих правил и законов. Очень тонко устроено это человеческое существование. И гопи, даже когда Кришна напоминает об этом, отвергают это, забывают. Они не собираются возвращаться обратно. Что мы уже отдали свои сердца тебе? Они даже обижаются на него, они злятся на него, когда он такие вещи говорит. То есть с Богом они не согласны. И вот венчают эту как бы эволюцию гопи в Радже, Кришна говорит. И они настолько чисты, настолько возвышены, что ты сам своими руками их обнимаешь. Сам стремишься их обнять. Это так же, как мужчина стремится обнять любимую женщину в материальном мире. Сам стремится к этому. Вот Бог сам стремится к таким преданным, чтобы обнимать их, исполнять их желания. Так Господь Кришна и Баларама с великой радостью общались с обитателями Вриндавана, когда пасли коров и телят на берегу Ямуны. Иногда их сопровождали другие пастушки, их друзья, когда они шли рядом с Кришной и Баларамой, украшенными гирляндами из лесных цветов. Они пели, подражая жужжанию шмелей. Кто-то может так петь? Подражая жужжанию шмелей. По дороге пастушки издавали звуки, похожие на курлыканье лебедей на озерах. И когда видели танцующих павлинов, передразнивали их, чтобы позабавить Кришну. Кришна тоже двигал шеей, как павлин, и смешил этим своих товарищей. Так они гуляют. У каждой из коров, которых пас Кришна, было свое имя, и Кришна с любовью окликал их. Услышав голос Кришны, коровы немедленно отвечали ему мычанием. И пастушки всем сердцем радовались этой перекличке. Они подражали голосам птиц, особенно чакор, павлинов, кукушек и барадваджи. Когда Кришна, Баларама и другие пастушки видели какого-нибудь убегающего зверька, напуганного рычанием льва или тигра, они передразнивали его, передразнивая, бежали вслед за ним. Тоже убегали вместе с ним. Смеялись над себе. Лев, тигр, не беспокоил. Видите, преданные ничем не обеспокоены в Вриндаване. Ни львы, ни тигры, Кришна рядом вообще, ничего не знают. Материального ничего не знают. Тигр опасен, они забывают об этом. А Хасура, страшная картина, они забывают об этом. Демоны, так Кришна рядом, они не чувствуют страха, не чувствуют беспокойства, Вайкунтха. Прямо в материальном мире они чувствуют Вайкунтху, в сознании Кришны. Почувствовав усталость, они садились, и Баларама клал голову на колени одного из мальчиков, чтобы отдохнуть. Тогда Кришна подходил и начинал растирать ему ноги или делал веер из пальмовых листьев и обмахивал Балараму, чтобы прогнать его усталость. Пока Баларама отдыхал, пастушки пели, танцевали или же боролись между собой или прыгали. Порой, когда мальчики так забавлялись, Кришна вдруг присоединялся к ним и брал их за руки. Он с удовольствием играл с ними, смеялся и расхваливал их. Устав, он ложился под раскидистым деревом и клал голову на его корни или на колени кому-нибудь из пастушков. Когда он так лежал, используя корни дерева или колени друга вместо подушки, кто-то из мальчиков принимался растирать ему ноги, а кто-то другой обмахивал веером из листьев. Те, кто умел лучше всех петь, заводили нежными голосами песни, чтобы развлечь Кришну. Так его усталость быстро проходила. Верховный Господь Кришна, чьи стопы лелеет сама богиня процветания, играя с мальчиками-пастушками как равный, используя свою внутреннюю энергию для того, чтобы в точности походить на деревенского мальчика. Но хотя он и казался простым деревенским мальчиком, были случаи, когда он действовал как Бог, верховная личность. Бывает, что какой-то человек выдает себя за Бога и обманывает неискушенных людей, но такой человек может только мошенничать. Он никогда не в состоянии проявить могущество Бога. Но поскольку Кришна играет роль человека, вот как мальчика-пастушка, то, конечно, можно подражать этим вещам. В этом смысле. Эту сторону можно сымитировать. Но это его неполная сторона, говорится. Есть, как и другая сторона, где он проявляет свое могущество уже, по-настоящему проявляет. И вот эту сторону никто не может повторить. Обычно повторяют сторону его наслаждений Гопи Джана Валабха, а вот Гири Варадхари никто не знает. Он поднял в холм Говардхан. Однажды, когда Кришна предавался этим трансцендентным играм, являя свою внутреннюю энергию в обществе своих удачливых друзей, ему представилась еще одна возможность показать свое сверхчеловеческое божественное могущество. Однажды самые близкие друзья Кришны, Шридама, Субала и Стога Кришны, обратились к нему и Баларами с просьбой. Глядя на них с большой любовью, пастушки сказали: «Дорогой Баларама, ты очень могуч, у тебя такие сильные руки, дорогой Кришна, а ты так ловко убиваешь зловредных демонов. Знаете ли вы, что здесь неподалеку есть большой лес Талаван? В этом лесу очень много пальм, усыпанных плодами. Некоторые из плодов уже упали, а другие, совсем зрелые, еще висят на деревьях. Этот лес – прекрасное место, но туда очень трудно попасть, потому что там живет страшный демон Тхенукасур. Никто не может подойти к этим пальмам и собрать плоды. Дорогие Баларама и Кришна, демон Тхенукасура, принявший облик осла вместе с другими демонами в таком же обличии, сторожит этот лес. Все они очень сильны, так что к этому лесу невозможно даже приблизиться. Любезные братья, только вы в состоянии уничтожить этих демонов. Кроме вас никто не может пойти в лес Талаван, так как все боятся за свою жизнь. Даже звери обходят его стороной, и птицы не ночуют там. Все они покинули этот лес. Можно только издали наслаждаться доносящимися оттуда чудесными ароматами. Кажется, до сих пор никто не пробовал растущих там сладких плодов. Ни тех, что еще висят на деревьях, ни тех, что уже упали на землю. Что предлагают пастушки Кришне, интересно? Говорит, там фрукты, финики похожи. На пальмах финики растут, финиковые пальмы. Зрелые, поспели уже, запах удивительный. Пойдем поедим, соберем эти фрукты. Уже их полно на земле, спелых, и на деревьях уже все поспело. Там проблема, там охраняется этот сад, демоны. Давай ты их убьешь, а мы поедим. Такое было предложение. Ты же их ловко убиваешь демонов, а там они демоны. Они в ослов там рядятся. В общем, убьешь демонов, а потом мы поедим. Все очень просто. Какая причина? Поесть плодов. Дорогой Кришна, честно говоря, нас очень привлекают ароматы этого леса. Вот и вся причина. Аромат леса и убийство демонов как-то связаны, видите? Дорогой Баларама, пойдем туда и отведаем этих плодов. Их благоухание теперь разносится повсюду. Разве ты не чувствуешь его здесь? Услышав просьбу друзей, Баларама и Кришна захотели порадовать их. Ну, Кришна и Баларама, они беспристрастны. То есть они демонам позволяют жить. То есть все живые существа, они поддерживают всех. Но тут просьба близких друзей, что поделаешь. Вот почему демоны их обвиняют в пристрастии. А это не Бог. Нет, нет, нет. Посмотри, он на поводу идет этих чувств своих друзей. Он привязан к друзьям. Вот. Поэтому он теряет эту сторону божественного пристрастия, и уже можно считать его не Богом. Все, он вышел за рамки. Так они понимают его. Но вот Кришна просто услышал просьбу, и он сейчас их убьет. Только что он к ним беспристрастно относился, и вот смотрите, что происходит. Всей гурьбой они направились к лесу Талаван. Как только Баларам вошел в лес, он стал руками трясти растущие там деревья с силой, равной силе слона. Все спелые плоды тут же посыпались на землю. Ну, пальму трудно так трясти. Услышав стук пальмовых падающих плодов, демон Тхенукасура, живший в этом лесу в обличии осла, бросился к пришельцам, сотрясая все вокруг с такой силой, что деревья закачались. Казалось, будто началось землетрясение. Кому-то хотелось в осла превратиться. Но вот демон выбрал такую форму. Ему нравится быть ослом. Интересный момент. Это был один из гандхарвов, которого Дурваса прошил когда-то. Он ему сказал, осел, станешь ослом. Вот он стал, этот вкус развил. Стал ослом Тхенукасурой. Но, говорит, Кришна тебя спасет. И так, как будто началось землетрясение, все закачалось, потому что этот демон такой был большой, мощный. Демон подбежал сначала к Балараме и легнул его в грудь задними ногами, двумя. Значит, на переднюю он опирается, отталкивается задними. Бабах! Удар. Стремительный такой. Баларама молча принял удар. Но демон в ярости ударил его еще сильнее. На этот раз Баларама одной рукой поймал его за задние ноги. Одной рукой. Раскрутил и закинул на дерево. Слишком просто. Тут земля тряслась, понимаете, под ним, тут деревья качались вообще. Ногами, копытами бил Баларама в грудь. Раскрутил, бросил на пальму просто. Удивительная вещь. Шутка какая-то, понимаете. Ну, кто в это поверит? Баларама. Такой Баларама, что верховная личность Бога. Мы о ком читаем-то? Итак, демон испустил дух, еще когда Баларама раскручивал его, и теперь повис на самой высокой пальме. Но тело демона было таким тяжелым, что пальма сломалась и упала на другие деревья, повалив некоторые из них. Тяжелый был такой. Казалось, будто по лесу проносился сильный ураганный ветер, валящий деревья одно за другим. Такие были тяжелые, глупые. Он думал, что чем тяжелее, тем сильнее, знаете. Баларама забросил на дерево. Все деревья повалились. Он был опасен только для деревьев, похоже. Это демон. В этом проявлении невероятной силы нет ничего удивительного, поскольку Баларама, Верховный Господь, известный как Ананта, Шеша, Нага, который на миллионы своих голов держит все планеты Вселенной, он образует основу всего мироздания, как поперечные и продольные нити образуют основы ткани. Тут упоминается о его истинной природе. Это не джива, татва. Тут, конечно, демоны не могли это распознать. У них нет знания, они в страсти все находятся, в невежестве. Ну, или же просто какой-то мальчишка тут наглеет. Какая-то группа тут пришла. Они защищали этот лес. Говорится, что этот лес принадлежал как бы Камсе. Эти плоды, там, фрукты, соки делали для него. И демон этот удостоился чести сторожить этот лес, охранять его. Но Баларама был необычным, конечно же, человеком или ребенком. Тут демоны попали в ловушку, иллюзии. Но и тем не менее они получили благо. Потому что Баларама убил Тхенукасуру. Какой анарт ходит стрелять Тхенукасура? Кто-то помнит? Ну-ка, посмотрите в интернете. Тхенукасура, кто такой? Ганарт. Сейчас мы выясним точно. Потому что есть такие анарти, которые именно убивают Баларама. Именно Баларама убивает. Праламбасуру он убил, так?
Да.
Праламбасура это какая анартха? Что сделал Параламбасура? Нашли?
Гуна невежество. Невежество без веры. Невежество.
Демон в форме осла, который олицетворяет невежество.
Невежество олицетворяет. А Параламбасура? Когда демон был закинут на деревья, на дерево, все его друзья и родственники сбежались в ярость и яростно напали на Балараму и Кришну, которого готовы отомстить за смерть друга. Но Кришна и Баларама точно так же хватали ослов и раскручивали их, держа за задние ноги. Так они убили их всех и забросили на верхушки пальмы. Нашли Прилабасу?
Про него нет.
Какой-то демон олицетворяет вожделение, я точно помню. И именно Баларам убивает его. Путана — это лжегуру. Это мы помним хорошо. И убивает Кришна ее. Тринаварта. Да, Тхинукасуру Баларам убивает. Праламбасуру.
Нашел всех демонов. Так, Праламбасура, да?
Праламбасура.
Воплощает в себе вожделение, алчность.
Вот, это Баларамы убивает. Тхинукасура? Тхинукасура невежество олицетворяет. Дальше другие демоны.
Так, у нас, значит, Путана, Шакатасура есть.
Ну.
Это лень и тщеславие. Тринаварта олицетворяет так, гордыню.
Гордыню, Тринаварта.
Да. Деревья Ямала и Арджуна. Так. Служит символом гордости.
Символ гордости Ямала-Арджуна.
Ватасура является живым воплощением жадности.
Ватса?
Ватасура.
Ватсасура. Да. Жадность?
Жадность. Бакасура лицемерие и коварство.
Бакасура лицемерие и коварство.
Ахасура олицетворяет злонравие и жестокость.
Злонравие и жестокость. Мертвые тела ослов образовали чудесную картину. Казалось, будто на дерево опустились разноцветные облака. Услышав об этом удивительном происшествии, полубоги с высших планет принялись осыпать Кришну и Балараму цветами. Ликуя, они били в барабаны и возносили молитвы, проникнутые преданностью. То есть лес был украшен этими демонами, верхушки пальм. Через несколько дней после гибели Тхинукасуры люди стали приходить в лес Талаван и собирать там плоды. Туда возвратились и животные. Теперь они не боялись пастись на его лужайках с сочной травой. Слушая или рассказывая другим об этом подвиге Кришны и Баларамы, можно приумножить запас своего благочестия. Входя вместе со своими товарищами в селение Вриндавана, Кришна и Баларама играли на флейтах, а пастушки восхваляли их подвиги в лесу. Лица детей были украшены священными знаками тилака и покрыты пылью, поднятой коровами. В волосах у Кришны красовалось павлинье перо. Кришна и Баларама играли на флейтах, и юные гопи радовались возвращению Кришны. Из-за отсутствия Кришны гопи, оставшиеся во Вриндаване, пребывали в глубокой печали. Весь день они думали о том, как Кришна гуляет в лесу или пасет коров. Когда же они видели, что он возвращается, все их тревоги испарялись, и они не могли отвести взгляд от его лица, подобно тому, как пчелы не хотят улетать от медоносного цветка лотоса. Когда Кришна входил в деревню, гопи приветствовали его смехом и улыбками. И Кришна, играя на флейте, любовался прекрасными, улыбающимися лицами пастушек. Затем навстречу Кришне и Балараме выходили их любящие матери, Ешоды и Рахини, и заботливо делали для них, для своих дорогих сыновей, все, что требовалось в это время суток. Матери прислуживали своим божественным сыновьям и одновременно благословляли их. Они купали и наряжали мальчиков, Кришну одевали в золотисто-желтые одежды, а Балараму в синие. Их украшали драгоценностями и гирляндами. Отдохнувшие от дневных трудов на пастбищах, Кришна и Баларама выглядели посвежевшими и очень красивыми. Матери подавали им разные яства и лакомства, но они с удовольствием съедали все. После еды матери укладывали их в чистые постели и начинали петь об их делах. Как только мальчики ложились Они тут же засыпали. Так Кришна и Баларама в облике пастушков наслаждались жизнью во Вриндаване. Иногда Кришна выходил на пастбище вместе со своими товарищами и Баларамой, а иногда без брата, с другими мальчиками, пас коров на берегу Ямуны. Так незаметно наступило лето, и однажды, находясь на пастбище, мальчики и коровы почувствовали сильную жажду и стали пить воду из Ямуны. Однако воды реки были отравлены ядом огромного змея Калии. Дети коровы тут же почувствовали действие яда. Внезапно они попадали на землю, словно мертвые. Так Кришна, жизнь всего тогда живого, бросил на них свой милостивый взгляд. Все мальчики и коровы пришли в себя и стали с недоумением переглядываться. Пастушки поняли, что, выпив воды из Ямуны, они умерли, и что милостивый взгляд Кришны вернул их к жизни. Так они убедились в существовании мистических способностей Кришны, которого называют Йогешвара, повелителем всех йогов, мистиков. Так в книге Бхактивиданта «Кришна. Верховная личность Бога» заканчивается глава 15 «Расправа над Тенукасурой». Здесь они уже умирают во второй раз, мальчики-пастушки. Уже второй опыт. Первый опыт в пасти Ахасуры. А, они были сожжены огнем пищеварения внутри. Кришна оживил их там. Ну, первый случай был с Брамой, когда он их украл, усыпил их, тоже было состояние подобно смерти. Они ничего не заметили. С Ахасурой тоже они не обратили внимания на свою смерть и воскрешение. И оставались бесстрашными. Теперь они отравились Ямуной отравленной. Кришна их воскресил, но уже дал им память. Они, когда воскресли, вспомнили, что они умерли, выпив воды Ямуны. И воскресли благодаря взгляду Кришны. Они это осознавали. Он им дал понять это. Так они убедились в мистической силе Кришны, говорится. Всем нужно какое-то получать подтверждение время от времени. Что-то необычное видеть в сознании Кришны нужно, чтобы иметь этот... это убеждение, эту веру, что она поддерживается верой. Так. То есть жизнь и смерть для мальчика-пастушка была обычным явлением. Их не беспокоило сильно. Это было частью их игр. Какие будут вопросы по 15 главе?
Первый вопрос от Любови Бухаровой. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, в духовном мире тоже есть развитие и духовный рост. Что вообще нужно сделать, чтобы стать гопи?
Нужно нарядиться как гопи. И ходить, танцевать повсюду, как делают сахаджи. Но это внешние формы. Кто-то так делает на самом деле. Кто-то подражает гопи. Не пытайтесь это делать. Пытайтесь служить гопи. Именно через служение эта сварупа раскрывается. А какая ваша сварупа, мы еще увидим. Может быть, вы гопи в Вриндаване, может быть, манджари. Может быть, еще кто-то. Вы, наверное, сами удивитесь. Сильно удивитесь, когда увидите свою сварупу. Наверное, это будет самое удивительное открытие во всей вашей долгой-долгой вот жизни, вечной жизни в этом мире. И это будет, наверное, самое потрясающее, самое удивительное, то, что вы увидите, когда вы увидите себя в духовном мире. Пока не фантазируйте, просто будьте в этом сознании Кришны, в сознании служения. Гопи — это не просто танцующие девушки с Кришной. Посмотрите, они все забыли. Они в высшей степени преданы. То есть вот эту сторону гопи мы должны изучить. Не их просто внешность, не их вот эти вот внешние игры, не их вот это любовное наслаждение с Кришной, а мотив, их чистоту, вот там находится эта сварупа. Иначе это может, мы можем перепутать, эти образы в материальном мире можем создать искусственно. Поэтому не нужно стремиться стать гопи, нужно стать слугами гопи.
Здесь вопрос от Екатерины. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои поклоны. Подскажите, как справиться с критикой и осуждением преданных? Хочется вырвать себе язык и стать немой. Нет сил удержаться в самом моменте. Так, очень страдаю из-за этого и раскаиваюсь. Прошу, зашептите или подскажите, как научиться контролировать речь.
Это как алкоголик. Он говорит, хочу бросить пить. Хочу уже, сам понимаю, но не могу. Сделайте что-нибудь. Ну, может быть, закодируйте меня там, не знаю. Там какие-то, есть же кодирование у них. И даже иногда кодирование не помогает. Ну, а среднее этому. Я не смогу вас закодировать. Вы должны захотеть сами это. Вы должны захотеть сами. В сознании Кришны это возможно. В сознании Кришны происходят чудеса. Алкоголики перестают пить. Наркоманы бросают наркотики. Кто-то бросает, оставляет свои анархии. Кто-то оставляет свои дурные привычки. Это вопрос серьезности. Но кто должен стать серьезным? Я за вас не смогу стать серьезным. Если вы серьезный, искренне преданный, конечно, вы как-то так или иначе сделаете это. Вы оставите это все свои дурные привычки, наклонности. Конечно, вы многого не понимаете, что такое критика. Мы объясняли вчера, что критика бывает конструктивная, необходимая для обучения. Но это должна быть критика в добродетели. Не в страсти, невежестве, а в добродетели, при помощи которой можете на самом деле помочь человеку. За вашей критикой должна быть большая доброта. Тогда вы имеете право критиковать такого человека. Если у вас там нет и капли доброты настоящей, вот тогда ваш язык подобным змеиному языку, ядовитый. Это сильное препятствие, этот язык в сознании Кришны. Вы должны серьезно к этому относиться. То, что мы говорим. Тогда вы получите шакти.
Спасибо.
Следующий вопрос от Алены Антиповой. Харе Кришна, дорогой Гурудев, подскажите, пожалуйста, как проявляется настоящее сострадание у преданного? Часто можно слышать, это просто карма и так далее. Это мало вдохновляет, как я заметила. Как правильно поддерживать преданных в сложных ситуациях, чтобы это приносило благо всем?
Этому нужно учиться много жизней, боже мой. Может быть, вы к этому уже приходите, раз спрашиваете. Не то, что мы семинар проведем, и мы изучим сострадание с вами. Прабхупада говорит, материальное сострадание существует, и духовное сострадание, они же отличаются этим. Сильно отличаются. Это разные вещи совсем. Материальное сострадание, вы спасаете людей из океана страданий. Как? Спасайте их пиджаки, одежду. За пиджак берете. Не за руку, не непосредственно за душу вы трогаете людей. А вы материально какие-то ценности пытаетесь спасти, которые невозможно спасти на самом деле. Невозможно спасти. И вот пиджаки выдергивают, а люди тонут. Это материальное сострадание. Духовное сострадание вы непосредственно душу освобождаете. Если вы человека вытаскиваете, то пиджак на нем никуда не девается, тоже спасает. Так и внешне может казаться, что преданность сострадает, скажем, вашему просто горю материальному. Вот вы что-то потеряли, либо заболели, конечно же, он будет как-то вот сострадать вам, но на самом деле сострадает вашему духу, а не телу. Это включается туда. Он не сентиментален, преданный. Он понимает и так, что вы и так все потеряете, и все умрете, и все из нас также таким путем придут. Он на этот счет не будет плакать. Что тут такого особенного? Ну, все умирают, и все оставляют в этом мире. Но эта душа оскорбит, потому что в невежестве. Вот что его опечаливает. Вот что его печалит. И, конечно, он проявляет это сострадание, которое все чувствуют, и материалисты, и духовные люди. Но этому нужно учиться. Не думайте, что это дешево так. Ну как, вот, говорите, научиться состраданию? Ну как, так вот, учитесь, и на это уйдут у вас какие-то годы. 15-20 лет хотя бы должны быть хорошей практики. Если вы хотите серьезные какие-то качества обрести, ну, должны быть бдительными лет 15-20. Практиковать. Серьезно относиться к практике. Но мы хотим в страсти быстро все приобрести. Это невозможно. Сострадание, духовное сострадание. О, редкое явление. Редкое явление, что на самом деле вы готовы пожертвовать своей жизнью ради кого-то, ради людей. Можете так все оставить и идти спасать людей? Ну, что-то уже можете, конечно. Да, по милости Прабхупады мы что-то можем. По его стопам можем пойти как-то пытаться неуверенной походкой, но все же идем. Ну и продолжаем, давайте, в этом духе.
Следующий вопрос от Амриты Вишакха. Хари Кришна, как понять, что сейчас правильное время и ты в правильном месте? Что благоприятно для сознания Кришны? Быть может быть все благо? Ну и Шрила Прабхупада не сразу отправился на запад.
Ну а ты куда собираешься идти? На восток или куда-нибудь? На юг, на север? Сейчас другое время, сознание Кришны уже как бы распространяется повсюду, просто присоединяйся. В чем сложность? Ты говоришь так, как будто нет искон, нет авторитетов, нет храмов, нет президентов, нет наставников. Так много всего. Неужели ты не понимаешь, что нужно делать? Так много всего можно делать. Делай все. Все, что полезно для миссии. Мы же не первооткрыватели. Мы продолжаем участвовать в этой миссии, уже хорошо организованной, неплохо организованной. Или мне нужно понять, в чем твой вопрос. Может быть, ты как раз хочешь что-то сделать новое, в новое место поехать, допустим, там проповедовать. Если ты готовишься к какой-то миссии в трудных районах, скажем, где еще нет сознания Кришны, да, ну, нужна решимость тут, поддержка какая-то, настрой, готовность к такому шагу. Это твоя хорошая джапа должна быть, убежденность, вера должна быть у тебя, достаточно разума и опыта. И тут уже спонтанно нужно полагаться на милость, на защиту Господа Нитянанды. И вперед. Проповедуй.
Следующий вопрос от Руслана Галямова. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, почему все демоны принимали формы разных животных? В чем смысл этих перевоплощений?
Ну как, материалисты, они же так живут. Они же перевоплощают животных, чтобы наводить страх. Человек, конечно, бывает страшным, но тигр страшнее. Змея страшна, допустим. Там, ну. Осел тоже, когда начинает скакать на одном месте, всех пугает. И петь песни. О, страшная картина вообще. Поэтому они вот какую-то свою форму угрожающую. Кто-то вот цаплей стал там бака. Кто-то быком, кто-то конем жутким. Но это все цель одна, наводить ужас, страх наводить. Помните, да, когда Кеши появился, там демон, он такой страх навел, что там разродились от бремени там женщины вообще. Вот это их природа, вот они хотят быть такими, демоны, страшными хотят быть. Поэтому какие-то формы выбирают чудовищные, или образ создают человеческий страшный какой-то. Жестокий человек, как Камса тоже страх наводил на людей, хотя был человеком, но он был атракшасом на самом деле. У него наследственность была такая. А ракшасы именно внушают страх. Это мистическая сила их. Это их природа, это демоны.
Следующий вопрос от Миши Вакула. Хорошо это или плохо, если есть желание и надежда когда-нибудь стать чистым преданным?
Спрашивает, плохо ли это? Да. Или хорошо? Он сомневается.
Плохо, да, он сомневается в своем желании.
Сомневайся, желание у тебя хорошее, конечно. Поэтому все у тебя должно быть хорошо.
Следующий вопрос. Хари Кришна, дорогой Гуру Дев, благодарна Кришне за то, что встретила вас в сложной судьбе. Сейчас у меня сбилось. Так, что встретила вас в сложной судьбе на зло. Счастлива находиться в процессе очищения от анарх. Очень устала и кажется, что жизнь усложнилась. Как оставаться серьезной и ответственной, и в то же время не воспринимать материальную жизнь так серьезно?
Петь, танцевать нужно. На зло судьбе, как ты говоришь. Там что-то в жизни может происходить благоприятное или неблагоприятное. Сезоны года меняются, говорится тоже. Счастье, несчастье чередуются. Но мы поем, танцуем. Поем и танцуем. Сейчас вспомнился этот пример. Это рассказывали... Ученики Прабхупады рассказывали это. А, кто-то мне рассказал это в Вриндаване. В Вриндаване случилось. Какая-то матаджа русская приехала в какой-то год в Вриндаван. Ну, в общем, как последняя надежда была у нее восстановиться в сознании Кришны, потому что ум ее уже опустил до такого уровня критики, что она уже жить не хотела. Все было плохо. Весь искон, там все было плохо, все это уже сомневалась во всем. Везде вела недостатки, в общем, уже не может ни мантру повторять, ничего. И она понимает, что опустилась, что пала, так сказать, духом низко. Ну и кто-то ей сказал, ну, давай во Вриндаван поезжай. Ну, может, там восстановишься, в Вриндаван Дхамы. Приехала, смотрит на божества и ничего не видит. И такая же картина. Ничего, никакого Вриндавана нет, ничего. Поняла, что ей... Конец как бы духовной жизни, расстроенная вся, в депрессии. А критика у него в уме так и продолжается, все это, и основания есть для этого какие-то, обвинения кого-то, и обиды там все это есть. В общем, тяжелейшее психическое состояние. И ее видели ученицы Прабхупады. Кто-то тоже сказал, что тут там это же проблема, она вот хочет помощи, там как-то вот желает восстановиться, но вот ей трудно сейчас. Вот, и они с ней работали там в храме. На киртанах. Как они ее восстанавливали? Вот она там, служба идет, киртан идет, она там стоит. Такая вся. А они там подходят к ней и говорят, так, давай, так, руки вверх вот так вот давай. Так, сюда, давай, Хари Кришна, давай повторять так, вот сюда, давай ногу вперед, раз, шаг с вами, два назад, раз, вот так вот, вот да, и давай, вот простые вещи. Она не могла ничего этого делать, ничего не могла делать. Все. В такую маю попала. И вот ее так вот откачивали, так сказать. Вот просто петь, танцевать. Вот. Оказывается, я не могу в этом состоянии. Какие песни и танцы, вы что? В мире такое творится вообще. Вы тут пойти танцуете. Вы с ума сошли, что ли? Такая мая вообще, ужас какой. В Америке то, в Австралии это. В Японии знаете, что вы тут пойти танцуете. Вы же с ума сошли, вы сумасшедший народ. Так кто сумасшедший пропал, говорит, а? Вы даже петь, танцевать не можете, вы до чего дошли уже. Поэтому не забывайте этот процесс. Петь, танцевать. Каждый день нужно петь, танцевать. При этом, конечно, поют, но танцевать забывают. Не все танцуют. Пока мы не научимся петь и танцевать вместе, мы все еще сравнимся с животными. Вот так строго говорю. Ну что там, что они делают? Поют и танцуют, они там вот Кришну сопровождают, а потом поют и танцуют о том, что Кришна делает, как убил демонов, как то, и постоянно они там ликуют. Им нет дела до камсы там, до демонов, до их политики, их родословные там, и причин, откуда эти демоны взялись, может быть, проанализировать все это. А в их парампаре. Нет, они поют и танцуют. Как славно, Кришна убил демонов. Здорово. А кто он такой? А мы не знаем. Какой-то демон тут. Вот. А сейчас мы все про демонов знаем, про Кришну ничего не знаем. И про преданных мало что знаем, только знаем, что они творят всякие глупости. А что у них на душе, мы не все знаем. Мы до этой степени еще не дошли общения. Мы еще друг друга не знаем толком. Мы по привычке оценим еще с материальной точки зрения. Поэтому петь, танцевать надо.
Вопрос от Александра Лысова. Ваша милость, в одной из лекций вы говорили, что сложным эго может справиться только гуру. Не стоит пытаться самому бороться со своим ложным эго. Нужно искать руководство.
То есть ты хочешь натравить свое ложное эго на духовного учителя, так, столкнуть их вместе, чтобы они сражались. А ты бы наблюдал, как это происходит. Видите, какие есть представления интересные. Да, это задача гуру. Освободить, да, ученика от ложного эго, ложных представлений о жизни. Но в любом случае зависит все от свободы выбора ученика. Гуру не совершает насилия в этом, даже когда против ложного эго говорит. Он говорит, но всегда оставляет место для выбора, для разума личного. Он не отнимает разум ученика. Наоборот, он развивает этот разум ученика. Поэтому помощь гуру — это как сказать? Ну вот, наставление. А действия ожидаются от ученика. Применение их наставлений. Это квалификация гуру и квалификация ученика. Квалифицированное наставление. И нужно квалифицированно следовать этим наставлениям. Так при совместных усилиях можно освободиться.
Следующий вопрос от Алены Антиповой. Что считается апаратхой? Неправильное действие или то, как человек воспринял его?
Апаратха? Нет. Неправильное действие не является апаратхой. Это может быть ошибка. Ошибка — это не апаратха. Например, грехи неосознанные строго не наказываются. Ямараж безжалостен именно к притворщикам. Те, кто грешит, но притворяется честным человеком. Вот это наказывается очень сурово. А когда человек просто грешит, не понимая, что он делает, это невинный человек, как бы, категория невинного человека. Он какие-то реакции получает, конечно же, но он сам не понимает, ниоткуда эти реакции и что за жизнь. Ему требуется просвещение. Обязательно такому человеку. Апаратха — это анартха, намеренно совершаемая. Под видом какого-то вот благородного изма, моего объяснения, притворство называется. Вот это плохая очень вещь. Притворщики — это десятое оскорбление святого имени. Там живут притворщики. Это корень всех-всех оскорблений, всех проблем. Притворщики осуждаются в Бхагавад-гите также. Притворщик никогда не сможет прогрессировать в духовной жизни. Нужно быть честным человеком. Он говорит, принимает саньясу, отречение, а думает об обидах чувства наслаждения. Это притворщик. Это вообще он не вайшнав вообще. Лучше быть честным домохозяином, говорит, или честным дворником. Вот об этом говорится. Вот это вот апаратха, когда человек намеренно совершает дурные вещи под видом каких-то благородных дел. Под видом религии, под видом там борьбы за справедливость, под видом того, что есть враги искон. Он проявляет все эти злобные вещи какие-то негативные. Можно много-много найти примеров притворства. А на самом деле у него нет сознания Кришны. Нет любви к Богу, нет любви к преданным. Но он выступает в роли какого-то защитника, знаете, там движения, что-то в таком духе. Это притворство. Вот это наказывается очень сурово. А когда человек не ведает, что творит, просто нужно ему объяснять. То есть есть проповедь, есть ежедневные классы, есть практика, и мы общаемся, и постепенно-постепенно понимаем, как жить в добродетели. Оказывается, можно обойтись и без этой критики. Можно жить, оказывается, без нее можно хорошо жить. Оказывается, ум можно по-другому совершенно использовать.
Кангараса задает вам вопрос, такой личный. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде и Гуру Парампаре. О чем вам нравится беседовать со своими учениками?
Ну, вот о Кришне. О чем же еще? Наверное, думала, какая-то еще тема у нас есть. О Майе, может быть? Ну, о Майе мы тоже говорим немножко. Но мы ее критикуем. Ее называют ведьмой Майей. Пишача. Такие слова используют. Ну, также преданные понимают, что это внутренняя энергия Кришны. Так преобразовывается в эту материальную иллюзию. На самом деле она служанка Кришны. Но с ней связываться не стоит. Это очень ревнивая служанка. Ее служение не прощать наши грехи, наше безбожие. Даже когда она награждает, она связывает живое существо. Что в материальном мире нет наград, на самом деле. Есть только наказание. Это майя. Вот есть такая вот злая надзирательница. Есть добрый хозяин, который все простить может нам. И она нас будет мучить, пока мы не предадимся этому хозяину.
Следующий вопрос от Любови Бухарова. Хари Кришна, спасибо вам большое за то, что вы есть. Есть развитие в духовном мире? Есть ли там процесс души?
Нет, в этом... В нашем понимании нет такого развития. Там абсолютная платформа духовная. Там дело не в развитии, а в служении. Служение. Есть вечное служение. Верховной личности Бога, который безграничен в своих играх, качествах. Поэтому там всегда есть какое-то служение новое. Это не называется развитие, потому что это одна духовная платформа. Ну, может быть, кто-то и назовет это развитием, я не знаю, с какой-то точки зрения, но вот философски говоря, нет. Философски говоря, нет там этой эволюции. От низшего к высшему, что там нет разницы между высшим и низшим.
Следующий вопрос от Инны. Хари Кришна, Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, когда слушаю молитвы киртана, плачу, сердце ликует, а ум говорит: ага, ты Христа предаешь. Что мне делать? Как перебороть эти сомнения? Спасибо.
Ну, ты же образована. Проповедуй уму. Ум-то не образованный, с ним все понятно. Скажи, я не это тело. Я не это тело. Когда ты понимаешь, что ты не это тело, то упреков к тебе не может быть. Ты уже свободна от религии. Обычной религии. Мы не можем предать ни одного пророка, если мы обрели любовь к Богу. Это невозможно. Если мы повернулись лицом к Богу непосредственно, то где же предательство? Именно об этом пророки и говорят, именно к этому и ведут нас, к Богу. И тут мы поворачиваемся лицом к Богу, а он говорит: ты предатель. Это ум в иллюзии. Предрассудок. Это предрассудок. Всегда так говорили. И когда Иисус приходил, говорили, что он предал религию. И когда пророк Мухаммед говорил, тоже сказали, что он предал их традиционную религию. Теперь Прабхупада пришел, дал нам любовь к Богу, и даже тут говорят, что ты предаешь свою религию. А где религия? Ну, по большому счету, рассуждайте, давайте, неформально. Религия пришла в упадок. Она уже не работает. не освобождает никого. Мир весь христианский. И что же в этом мире мы видим? Деградацию. Деградацию. Когда вы в Исконе увидите деградацию, там нечего будет делать. Ищите Бога. Не Искон, не какую-то другую конфессию, ищите Бога. Если Бог находится в Исконе, идите в Искон. Если Бог в Исконе не находится, не ходите в Искон. Решайте сами, где ваш Бог находится, где ваше сердце. Это и есть ваша религия. А эти сомнения в уме, они вечно могут быть. Нужны знания. Слава Богу, что нам проповедовали времена атеизма. У нас не было этих религиозных предрассудков. Мы не были ни христианами, ни мусульманами. Мы были учеными людьми, нас так воспитали. И мы с помощью знаний и науки искали путь. Вот у нас поэтому этой проблемы просто не было. Милость Кришны такая была. Нам помог именно атеизм. Оказывается, из тисков религии труднее вырваться к Богу сейчас. Вот сейчас светские люди, так называемые, да, которые называют себя атеистами, они ближе к Богу становятся, чем религиозные люди, смотрите. Блудницы и пьяницы ближе к Царству Божьему, чем первосвященники. Так и происходит и сейчас.
Следующий вопрос. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Как понять 11-ю мантру Шри Шикшаштаки о том, чтобы понять и невежество, и духовное одновременно?
Как понять?
О том...
Панишады? Ишепанишад? Это ссылка на Ишепанишад, наверное, да? Где нужно понять и невежество, и знание.
Одновременно
нужно... Да, нужно понимать. Нужно понимать, что такое невежество и что такое путь знания. Если вы не распознаете эти вещи, то как же вы будете продвигаться? Можете невежество путать с знанием, а знание с невежеством. Нужно четко различать эти вещи, понимать. Вот это невежество, а вот это знание. Нужно то и другое понимать. Если вы понимаете то и другое, то вам не нужно, вы не попадете в ловушку. То есть прежде чем вы в ловушку попадаете, невежество, вы уже должны распознать это. Потому что если вы попадаете в ловушку, то трудно выбраться будет. Нужно знать это все. Этому учит Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. Если мы обретем это знание, мы не попадем в ловушку. Мы сразу распознаем, это невежество. Но если вы уже попали в ловушку, уже поздно будет, уже нужна помощь со стороны.
У Алены Антиповой есть у нее вопрос такой уточняющий касательно аппаратки. Спасибо большое за ответ. Хотел уточнить свой вопрос. Апарадха в отношении преданного – это то, что он воспринял как оскорбление или само действие в отношении этого человека?
И то, и другое можно. Да, я вот не ответил на эту сторону вопроса. Да, да, и то, и другое можно остерегаться того и другого. Например, вы не имели ничего дурного, да, но человек подумал что-то, расстроился, потому что ему показалось что-то, ваша интонация или как-то еще. Это тоже... Тоже считается нашей ошибкой. Конечно, это проблема того человека тоже, но мы участвуем в этом. То есть на более тонком уровне мы должны тоже эти вещи предупреждать. Научиться этому. Этот пример Санатана Госвами, ведь он же был погружен в лилы Кришны во Вриндаване. Постоянно. И в какой-то момент увидел одного прохожего, преданного. Он не увидел даже его, а просто он проходил мимо медитирующего Санатана Госвами. И он был какой-то хромой, искривленный был человек, этот, его тело. А Санатана Госвами в это время увидел лилу Кришны смешную, рассмеялся громко, даже не видя этого человека. Был в трансе, а человек подумал, что он над ним смеется, этот саньяси, этот садху. И очень расстроился, подумал, как же так садху, вот, деградирует, что ли. Ну, так вот над телом смеется, он же должен видеть душу. Ну, ему было неприятно, он ушел расстроенный. Санатана Госвами после этого перестал видеть все лилы Кришны. Вообще ничего. Пусто. И понял, что-то я сделал неправильно. А что я сделал, я не помню. А это, возможно, был то ли Рупа Госвами. Но он пошел к брату, признался. А, да, он пришел к Санатане Госвами, это был Рупа Госвами, значит. К старшему брату, к своему наставнику, и сказал об этом, что что-то случилось. Видимо, совершил апарадху, но я не помню, где бы я это мог совершить, с кем. И Санатана Госвами сказал, ну, сделай пир, пригласи всех, праздник устрой, всех оповестить надо, чтобы все приходили, приглашаешь. Вот тот, кто не придет, вот он обижен на тебя. Вот иди к нему, проси прощения. Устроил пир, пригласил всех, а человек не пришел. Так его вычислили. Рупа Госвами пришел, упал в ноги, просил прощения, и все там наладилось, все игры к нему вернулись. Вот, вот такие даже и лилы есть, видите. На высоком уровне сознания мы несем ответственность также даже за такие вещи. Вот такие игры Кришны. Поэтому да, будьте внимательны, не расстраивайте людей. Если вы не имели каких-то мотивов, а человек все равно расстроился, должны подойти и сразу попросить прощения. Извини, я же не хотел этого, я думал другое, я совершенно другое имел в виду. Вот, ну ты что-то подумал, так ведь? Видимо, я как-то не сказал неудачно, неверно, или не ко времени. Ну как-то это можно поправить. Это называется глубокое уважение. Не так, что, а что ты обижаешься? Я это вообще не это имел в виду. Ты сам что-то придумал, еще упрекаю его больше. Тут нет уважения. Тут есть просто чувство справедливости, как бы вот, кармическое такое, а уважения нет. А глубокое уважение, но выше. Ну, мало ли что. Ну, может, человек глупый или я ошибку совершил, неважно. Но мы же уважаем друг друга. Независимо от этих вот всех характеристик кармических. Ну, вот поэтому учимся, так мы духовное сознание обретаем.
Следующий вопрос. На тему ложного отречения. Хари Кришна, у меня нет желания отправляться в отпуск со своей семьей. Разве это не ложное отречение?
Почему ложное? Если просто не хочет человек в отпуск, хочет работать. Значит, он трудоголик или кто? Без отпуска работать кто?
Может, семью не хочет.
А, в мае не хочет, так? Ну, отпуск, я понимаю, это какая-то мая, там, зона отдыха, где много этих пляжных всех видов. Женщин, обнаженных или полуобнаженных. Конечно, кто тут захочет из преданных. Я могу понять. Разделить твою печальную участь отпуска. Но семья есть семья, так что, если им нужен отдых, предприми что-то, чтобы себя когда защитить от этого, и все же с семьей быть. Это зависит от твоего умения управлять чувствами. Не от места, куда ты едешь, если место не очень благоприятное, скажем, для духовной практики, то уже зависит от тебя, как ты будешь управлять чувствами. Куда ты будешь смотреть, куда ты не будешь смотреть, куда ты будешь ходить, куда ты не пойдешь. В основном все зависит от глаз, куда ты смотришь. Если ты управляешь органами зрения, то можешь куда угодно пойти, хоть на пляж. Но это трудно. Потому что даже у полубогов появляется несколько голов, когда видят абсар. Они понимают, что не нужно смотреть. Неэтично. Но у него все равно лицо полувелится с другой стороны полубога. Все равно. Вот эта голова не смотрит, тут другая все равно смотрит. Затылок смотрит. То есть это мощное влияние майи. Такие вот места отдыха, наслаждений чувственных. Это мощная майя, включенная такая, знаете. Люди ради этого живут, только чтобы поехать туда, в это место, раз в год, там хотя бы на неделю, на 3 дня, вырваться туда, погрузиться в эту майю настоящую, головой. Вот. Но дети, они еще далеки от этих вещей, им нужно там, конечно, море, там, не знаю, пляж, солнце, это понятно, там здоровье. В общем, примени разум. Посмотрим, как ты выживешь, скажешь потом, после этого отпуска.
Последний вопрос уже. Людмила Скворцова. Хари Кришна, примите мои поклоны. Как быть, когда нет сил на служение и плохое настроение постоянно, но хочется послужить преданным?
Нет сил на преданное служение?
Хочется.
А куда силы все уходят? Она не написала? На расстройство, наверное, да? Так, на депрессию. Значит, ты сильный человек. Депрессия, если сильная, значит, человек сильный. Силы много у тебя. Ни сил нет, желания нет. Не развито желание. Это к желанию относится. Силы есть у тебя, вполне у тебя много сил. И ты не слабый человек. Но просто еще эгоистичный человек. По уменьшению эгоизма ты увидишь, что у тебя силы будут пребывать в этой области служения. Больше и больше. Но поскольку тебе хочется служить, то есть Кришна поможет тебе, займет тебя служением. Но ты должна знать, ценить это. Если ты получаешь служение преданное, от Кришны ты получаешь его преданным или миссией, должна это ценить. Не так, что хочу брошу, хочу продолжу, хочу не хочу, каприз. Ты должна быть очень внимательна к этим вещам. Что если милость ты не получишь, где ты ее возьмешь? Вот это печальная картина будет. А пока у тебя есть желание, считай, что милость есть. Эгоизм имеет такую природу. Вот хочу и все. Или не хочу и все. И ты ничего с этим не сделаешь. Хочу и все. Или не хочу. И хоть ты кол на голове тиши. Это называется эгоизм. Аханкара. Я независимый. Хочу так или не хочу так. Мое дело. Не ваше дело. Давай работай с этим. Есть правила предписания, это наставление гуру. Действует. Это верный путь. Не просто хочу, не хочу. Спасибо большое. Здесь мы остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.